Что же тогда получается в любви нашей земной? А то, что Бог милостив, бесконечно милостив, не только любит нас, не только дает нам свою любовь как великий образ Божественной Троицы, но и более того, Он принимает на Себя не только все наши грехи, но и даже результат грехопадения как таковой берет на Себя для того, чтобы залечить наши раны и для того, чтобы исцелить падшее человечество. И это заключается в том, что не случайно Христос Спаситель, когда говорит о победе любви и верности Богу, и о том, что человек достоин именно Царства Небесного, он это сравнивает с брачной вечерей, со свадьбой, с браком. Апостол Павел из этого делает целое богословие, которое, можно сказать, семейное богословие, хотя лично никогда не был, не имел семью и не был женат. Но он понял суть и смысл. В наше уже время, в 20 веке, профессор Троицкий, я его тоже как-то цитировал, Сергей Викторович, в своей замечательной книге «Православная философия брака» говорит о том, что брак сотворен в раю до грехопадения. И это и есть сила Божественной Троической любви, которая отразилась как образ и подобие в безгрешном тогда еще человеке. И что семья и брак в нашей жизни сейчас по милости Божией и по промыслу Божию есть тот же самый первобытный брак, никак сам по себе не переставший быть тем, что он был. Единственное, что оказалось в силу обстоятельств, в силу падения нашего, в силу этого эгоистического гена, необходимым, это вложить вот в человека это стремление к удовлетворению при помощи сочетания друг с другом. Но когда люди это извратили, то получился Содом и Гоморра. И недаром словом Содом называется такого рода грех. И вот нам теперь приходится иметь как бы два определенных направления. Одно положительное, которое влечет нас, каждого из нас, в родную семью, к родителям нашим, к братьям и сестрам. И мы благодарим родителей, что они дали нам жизнь. И понимаем, что то, как они дали эту жизнь, если это все сделано так, как это говорит наша православная церковь, то все это свято и непорочно. Ничего греховного нет в церковном, семейном, хорошем браке, если он не распадается. Он, может быть, не распадается иногда физически, люди живут, но грызутся все время друг с другом. Такая грызня такая идет, что прямо дурно становится в присутствии этого настроения. И наоборот, изумительная радость и изумительная влюбленность, скажем так, в хорошем понимании всего этого, и любовь к своему ребенку, который вот так зарождается, уже в тот момент, когда само зачатие происходит, именно любовь троицкая, троичная. Господь своим промыслом, в то время как воля Божия всегда была, есть и будет абсолютно непримирима к к злу, какому бы то ни было. Промысел Божий – это путь божественного руководства всеми нами и всем миром нашим, и всей Вселенной нашей, с учитыванием наличия этого зла и, в частности, в вопросе семьи и брака, этого себелюбивого гена, который так или иначе действует в этом мире, потому что иначе ничего бы не удалось, все бы рухнуло. И вот, чтобы не дать рухнуть, Господь милостиво дает нам это для того, чтобы использовать не во зло, а в добро. Но при свободе воли мы можем извратить все и любовь эту сделать не любовью, а пародией на любовь. И сейчас, к сожалению, надо сказать, большинство современных браков это не то. Это пародия. И здесь мы видим с удивительной силой любовь Божию и любовь человеческую до грехопадения в нашей божественной литургии. Не случайно, я уже упомянул слова Спасителя в несколько притч, в которых уподобляется Царство Небесное брачной вечере. Этими притчами Господь очень определенно и промыслительно готовил своих учеников к Тайной Вечере. Потому что на Тайной Вечере произошло вот это. Брачное единство Сына Божия, премудрости Божией, Логоса, Слова, сотворившего от Отца в Духе Святом весь мир. И это перешло к ученикам, людям. И они это восприняли так, как будто это происходит до грехопадения. И так и продолжается эта тайная вечера и до нашего времени. И всюду, во всех странах мира, где только есть православная церковь. Я говорю в данном случае о православной литургии, потому что такое вот восприятие возможно только в нашей божественной литургии, восточного обряда. И это удивительно открывает нам всю суть и смысл нашего спасения. Ну вот, вспомним саму Тайную Вечерю. Это был ужин пасхальный, праздничный. Пасхальный в ветхозаветном смысле, потому что это было до воскресения Христова, и это было после выхода евреев из Египта, что и называется словом еврейским «пейсах», по-гречески «пасха», и наша русская пасхальная ночь. Но у нас это связывается с окончательной победой, которая началась еще в Ветхом Завете и в пророчествах, которые явно говорили об этом, и в самом поведении целого народа, и падениях его, но тем не менее возвращение опять назад. И эта подготовка, это была подготовка к Тайной Вечере, именно как нечто брачное, священное, святое, полное согласие. Теперь, в наше время, В наших условиях божественная литургия объединяет и всю Божественную Троицу, и всех ангелов Божиих. И так она определенно и говорит, когда мы поем «Свят, свят, свят» – это ангельская песня. И всех святых, которые уже достигли Царства Небесного, и всех святых в другом смысле, то есть членов Святой Церкви на земле, все еще здесь. И дает возможность на этой божественной литургии почувствовать себя в том состоянии, которое в молитве перед приложением святых даров на достойно и правильно почувствовать себя в ином мире, почувствовать себя, как там сказано, ты нас снова восставил после падения и даровал нам участие в будущем царстве, и уже сейчас на небо возвелись. Это удивительная молитва имеет, это, мы знаем это, об этом почти многие, почти все русские и православные богословы, которые на эту тему говорили, обращали внимание на это, что эта фраза имеет все три грамматических лица. И настоящее, и прошедшее, и будущее. Потому что она говорит о бытии вечном, которое не уничтожается здесь, на нашей земле, несмотря на все, и которое фактически является возможностью для нас пережить, почувствовать это. И если человек переживает и действительно чувствует этот иной мир, это пребывание на небо возвелось, то уже потом он будет беречь свой брак, свою семью, как святыню, потому что поймет, что это одно и то же. И что если этот ген необходим оказался после общего грехопадения, то он совсем не необходим на божественной литургии. И божественная литургия потому нам и дана, чтобы хоть почувствовать рай еще здесь, в этом нашем грешном теле, в этих наших грешных условиях и во всем, что является таким противоречивым образу Божественной Троицы в нас здесь, на этой земле. Так как говорит Василий Великий, что этот грех рассек человеческое естество на тысячи частей. Вот мы здесь четверо сидим, это четыре частицы. И по нашей, так сказать, схеме, по нашему образу и подобию, и маленькие частицы нашей Вселенной, из которых все состоит, как клетки тела, организма, тоже они разбились, раздробились. Но если мы поднимем их через самих себя, через свою семью, или, вот интересно отметить, два брата, Василий и Григорий, родные братья, Василий Великий и Григорий Низкий. И Василий Великий приводит как пример вот этого ощущения себя в мире ином, в Царстве Небесном, и общение заключается в братском отношении, как Пресвятая Троица, и это потом было воспринято преподобным Сергием Радонежским для России, который создал этот образ Божественной Троицы как противостояние безумству и ужасу нашего разделенного мира, по его собственным словам. И это базируется и у Василия Великого, и, как известно, у нашего преподобного Сергия в монашестве. Описывается Василием Великим Каппадокийский монастырь, который является удивительным изображением на земле того, что является сущностью божественной любви на небе. А его брат Григорий Ниский, который, как известно, был женат, имел семью, и который в то время, это был IV век, епископы не должны были быть неженатыми, как сейчас, потому что условия жизни еще не успели перемениться. И вот он, его самое интересное, где он говорит о том, что такое Царство Небесное, он говорит фактически о христианском православном браке. И говорит о невесте, и о том, как невеста оказалась зачерненной в результате греха, который вошел вот и в нее, и во все бытие человеческое. Но, тем не менее, как это преодолевается, и как невеста опять святая и светлая, потому что пришел великий пастырь, который принес с собой свет и создал возможность чистой, святой, светлой семьи. Это есть результат участия в божественной литургии для нас. Если мы просто стоим и моргаем, и ничего не слышим, и ничего не чувствуем, то все равно, что мы не были. Но если мы действительно переживаем, то мы не можем не вернуться назад туда, откуда мы выпали. И не можем не превратить свой дом, свою семью, несмотря на все искушения и трудности, в Царство Божие на земле. Православная семья, возьмем для примера родителей преподобного Сергия Радонежского, возьмем Юлианию Лазаревскую, замечательную жену и мать Осоргину, и возьмем Петра и Февронию Муромских, которые и в кончине своей оказались в мрачном ложе. Надо пойти туда, в Муром, и посмотреть на это, чтобы понять высоту и красоту этого. И удивительную победу. И это нам может дать только литургия, ничего другое. И в этом вся суть. Потому что литургия есть осуществление Евангелия и того Царства Небесного, о котором Христос сказал в самом начале своей проповеди. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Тайная вечеря и была уже Царством Небесным на земле. Самим Христом Спасителем. Тайная вечеря не отлучается никак от страдания Христа Спасителя и от Его воскресения. Это новая тема, символика литургии. Для этого надо отдельную лекцию сказать, потому что все имеет свой символ в самой литургии, в действиях, в словах, во всем. И это повторение Нового Завета как такового. Вся история Христа, вся его жизнь. И победа окончательная, которая завершается причастием и фактическим соединением с Богом в его божественной любви. Здесь встречаются божественная и человеческая любовь, если можно это назвать тоже. Христос Спаситель сам это употреблял, это подобие, этот образ, этот символ, как цыплята, которых наседка, мать, покрывает собою, и они вместе там, под ее покрытием. Так церковь-мать, как говорит, я хотел собрал вас, я хотел собрать, как наседка собирает птенцов своих, но вы не захотели, сказал Спаситель. Но вы, люди, не захотели. Вот. Но на каждой литургии и Господь хочет, и мы, которые приходим на эту литургию, тоже хотим этого, потому что какая же другая цель? Только это. Вот смысл всего, что я могу сказать на эту тему. Если у вас какие вопросы, пожалуйста.